Давайте мы с вами откроем вторую главу послания к Филиппийцам. Мы сегодня должны закончить изучение второй главы. Пока вы открываете, я хочу напомнить, что это письмо апостола Павла, когда он находился в заключении. Он пишет одной из самой близкой теплой церкви, у которого или с которой у него были очень радостные дружеские отношения. Он очень открыт, он очень впечатлен их заботой, любовью, молитвой, вниманием. И при всем этом он пытается их ободрить, он пытается их наставить. Он исполнен огромной любви к этой же церкви, чтобы они правильно духовно развивались, чтобы эта церковь была ориентирована на те стандарты, которые сам Господь установил. Поэтому апостол Павел в этом письме желает подчеркнуть славу Бога в вопросе спасения и освящения. И с другой стороны, он приземляет это. И он показывает, смотрите на нас. Смотрите на простых людей, которые в руках Божьих являются его инструментом и через которых он достигает славы своей. Поймите, братья и сестры, мы с вами прикасаемся просто, я назову книга, это архивы. Вот мы с вами можем вернуться к первоначалу, как вот люди пытаются в архивах найти какую-то переписку какого-то там императора с какими-то там своими друзьями или еще с кем-то, и потом они уникальные обладатели этой информации, потому что нашли это, и они могут куда-то распространить и сказать, вот ссылка, вот там я читал, вот там это есть, и люди сенсацию какую-то из этого делают. Для нас почему-то, да, со временем это становится уже не сенсацией, потому что мы перечитали от откровения до бытия, кто как начинает, потом от бытия до откровения, кому как удобно. И мы воспринимаем это просто как книга, в которой есть персонажи, сюжеты, которые практически на нас не влияют. Но оно должно на нас влиять. Потому что эти истории об этих людях, об этих церквях читают сегодня весь мир. Все церкви, я имею в виду, всего мира. На протяжении всего периода. И вот благодаря влиянию этого слова, это слово цепляет некоторых и поднимает их с мест и говорит, я пошел. Я хочу быть одним из этих людей в этой команде, чтобы нести Евангелие, начиная там, где я живу, и, возможно, туда Господь куда призовет, то, что мы молились сегодня за семью Андрея, а с Галей их деток. Подумайте об этом. Когда Андрей слышит, например, если о нем говорить, что Андрей едет куда-то там, где холодно, где тяжело. Он говорит, я всегда себя неловко чувствую. Я туда приехал и уехал, люди там всегда живут. У меня есть на чем ехать, есть за что жить. А у людей вообще тех условий нет. И не на чем ездить. И впроголодь живут многие. Возможно, те герои. Но вопрос не в том, куда он поехал, а вопрос зачем. И что он там будет делать. Это ценно. Поэтому, изучая послание к филиппийцам, особенно под углом благовестия, посвящения, под углом вот преданности Евангелию, молюсь Богу, чтобы наши уши были открыты, чтобы наша воля была способна реагировать, чтобы наша сила была адекватна вот услышанному, чтобы мы могли отдавать это Господу. Чтобы нам не потеряться в деталях этих текстов, стихов, я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали всю вторую главу, вот, и мы закончим на том отрывке, где мы в прошлый раз с вами остановились. Вторая глава послания к филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, Как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни по хвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, поэтому и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто столь бы искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и к таким имейте уважение. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. Я хочу, чтобы мы вспомнили, о чем мы говорили в прошлый раз. Загляните в свои конспекты. Хорошо. А что конкретно мы говорили о Павле и Тимофее, о служителе, и об их характере? Что конкретно? Мы видели пример служителей. Первый апостол Павел говорит о себе, что он есть жертва живая, что жертва исполнена радости, посвященная Богу. Это возлияние к основной жертве. Хорошо. Тимофей, кто у нас был вот представлен? Верный служитель. Когда я думаю о примерах, вы знаете, всегда герои привлекают к себе. Впервые я почувствовал, что такое значит быть известным, когда мне было лет, наверное, 7 или 8. Когда мой ровесник спас из реки кого-то там, ну, маленького, кто-то вот оступился, упал в реку или в озеро, вот, и он его достал. И вся эта информация о нем разнеслась просто как пожар. И во всех школах говорили, что вот такой-то мальчик, вот такой-то герой, он прям рискнул, прыгнул в воду, за ним достал его. И я почувствовал, что мне сделать такого, чтобы известным быть? У вас не было такого никогда? Даже в церквях иногда кажется, вот это проповедник. А его проповедях только говорят, рекомендуют слушать. Или вот поет. Вот голосина какая. Вот как на слух ловит и может подбирать, импровизировать экспромтом все. Вот музыкантище. У нас есть тенденция, я в прошлый раз говорил, да, наблюдать за кем-то и подражать. Потому что во многом то, кем мы являемся, мы где-то у кого-то что-то копируем. Даже за некоторыми проповедниками можно наблюдать, как кто-то вот просто привязан к одному стилю проповеди. Он даже копирует жесты, мимику или многие какие-то вещи, которые, может быть, ему и не свойственны. Но он это делает, потому что у него есть какая-то видимая модель, которой он подражает. Но Павел, говоря об этом, он хотел бы, чтобы люди наглядно понимали, как доктрины о вопросе благовестия, преданности, верности от хорошего старта в начале следования за Христом до последних дней они проявились или выразились перед глазами людей. Поэтому он и говорит, помните, в 3 главе он говорит: «Смотрите на нас, или подражайте мне, и смотрите на тех, которых вы видите, которые используют тот же образ. Вот оно. Павел о себе говорит: я жертва, но не жертва обстоятельств, а я тот, кто сознательно посвятил свою жизнь. То, что мы слышали, меня не заставили, а я захотел это сделать. Тимофей — это следующая цепочка в этом звене, или следующее звено в этой цепи, точнее. Что он делает? Он наблюдает за Павлом, и он остается верным в благовестии, в проповеди Евангелия, не искажая его. Сегодня мы будем говорить еще об одном человеке, Эпафродит, имя ему. Но сейчас я хочу буквально на несколько секунд сказать вот о чем. Их что-то объединяло, всех этих троих, хотя они были абсолютно разные люди. Что их объединяло? Любовь ко Христу и к Церкви. Если мы восхищаемся героями, которые без акваланга за какой-то редким видом ракушки опускаются на глубину там 20-50 метров, у них уши лопают от давления, и они все-таки достают ее и умирают в конце концов. Все говорят: какой молодец. Или поднимаются в Гималаи куда-то высоко, без маски, за каким-то редким видом цветочка, да, или каким-нибудь там, не знаю, листиком, и его тоже находят умершим, но в руке зажат этот листик, или он там нашел бабочку какую-то, или еще чего-то. Молодцы! Достойны восхищения. Но какая польза? Никакой пользы. Эти люди, которые представлены нам, практически то, что Павел говорит, мир считает нас за прах, пыль, мусор, ссор. Мы просто мешаем у них или путаемся у них под ногами, мы мешаем им жить счастливо. Но здесь есть цель. Прославить Христа в созидании Церкви. Поэтому Павел о себе и говорит: я есть это просто возлияние, которое полито на эту жертву. То, что вылили, уже не собрать. Тимофей — это тот верный служитель, на которого Павел 100% опирался и говорит: он то же самое, что и я, у нас одна душа. И перед нами теперь Эпафродит, возможно, он из всех этих людей, которых мы знаем, в данном случае вот в этом трио, самый простой, менее известный. В этом послании он упоминается 2 раза, и больше о нем нигде. Ну, некоторые говорят, что Епафраз в послании к Колоссянам — это одно и то же лицо. Но я думаю, что это разные люди. Мое такое впечатление, что Эпафродит и Епафраз — это разные люди. Так вот, мы посмотрим на Епафродита пример смелого служения или пример бесстрашного служения. Человек, который умел рисковать. Возможно, он не апостол. В том плане, хотя его Павел называет послание как апостол, в том плане, что он на одном уровне, который мы могли бы сказать, это Марк, Варнава, Лука. Он был, скорее всего, повторюсь, простым рядовым членом церкви. Вы должны просто почувствовать: о, как похоже, один из нас. Давайте начнем с его имени. Эпафродит. Греческое имя буквально переводится «любимец Афродиты» или «любитель Афродиты» или «поклонник Афродиты». Это нам говорит о том, что он родился в языческой семье. В семье, где не имели ничего общего с иудаизмом. Я думаю, что благочестивый, адекватный еврей никогда не назвал бы сына там «любитель Ваала» или «Астарты» или еще кем-то. Мы знаем, что всегда имена носили какую-то нагрузку. Родители назвали его «любимец Афродиты», потому что Афродита была, вы помните, из мифов, мифологии, истории. Что за тетя? Богиня красоты и любви. А в Риме эквивалент такой богини была Венера. Вот отсюда венерические заболевания пошли. Ну, как бы привязали. Очень обильная красота и любовь сносила с ног многих. В буквальном и переносном смысле. Кстати, вопрос на знание нашей культуры. У славян что за богиня? Эквивалент Афродиты и Венеры. Лада. Лада. Смотрите, кто ездит на машине, Лада, осторожно. Как бы вы распространяете рекламу Лады. Да, отсюда слово ладить. Ладно. Там, где красиво, гармонично, где вот как-то ценно. Ну, я не хочу сейчас уклоняться в эти все нюансы, но все это было очень распространено. Этот мальчик, ему дали имя любимец Афродиты, или поклонник Афродиты, или тот, кого любит Афродита, по-разному можно говорить. Вот этот человек с таким распространенным именем в его культуре, каким-то образом, непонятно для нас, оказывается членом церкви в Филиппах. Мы его не находим в Деяниях апостолов, в 16 главе, и, может быть, попозже, да, где у Павла есть уже какая-то команда людей, где он находится там, но мы не слышим о нем там. И вот он здесь, в этом послании. Церковь посылает этого человека, Епафродита, с денежной поддержкой к апостолу Павлу, направляет его, чтобы через него, как курьера, как посланника, как служителя, благословить апостола Павла вот этой вот помощью. Уже здесь возникает очень серьезный намек на репутацию Епафродита. Я думаю, церковь абы кого не отправила с большой суммой денег, чтобы он потом сказал: нема, потерял, украли, напали. Возможно, уже здесь есть оттенки того, что люди выбирали, кого отправить. И они его отправляют. И вот здесь, в нашем отрывке, я хочу, чтобы мы снова его прочитали с 25 стиха. Павел дает 6 характеристик этому человеку. Потрясающие характеристики, которые во многих из нас есть. Может быть, для какого-то момента они еще не раскрылись, чтобы они просто эффективно могли работать. Давайте обратимся к тексту. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита». Чтобы вы понимали, он уже там, у Павла, и он его возвращает обратно. Вот он перечисляет: «Брата, сотрудника, сподвижника моего, вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас». И тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите его в Господе со всякой радостью, и к таким имейте уважение, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Мы с вами остановимся на этом моменте, почему Павел его обратно отправляет. Возможно, в церкви было бы недоразумение. Епафродит уходит, они отправляют его с финансовой поддержкой для того, чтобы он послужил Павлу, и вдруг в дверь на собрание открывают, и Епафродит вернулся. В смысле? Кто такой? Почему ты здесь? Ну, почитайте. Павел знал, что будут вопросы. Вот мы с вами к этому доберемся. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к 25 стиху, чтобы увидели, как Павел этому простому человеку с необычным именем для церкви, но с обычным именем для языческой культуры, он дает ему характеристику. Я уверен, если бы вы были... или мы все были, кто-то из нас, может быть, там, братья, да, в команде Павла, и мы прочитали подобную характеристику о нас, от самого Павла, я думаю, это был бы очень высокий комплимент. Первое, о чем говорит Павел: это мой брат. Посмотрите, мы будем в 25 стихе. «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата, брата моего». Долго на всех этих характеристиках не буду останавливаться. Есть на чем остановиться чуть-чуть попозже. Но уже заметьте, Павел называет Тимофеем сыном своим в вере. Здесь называет Епафродита братом моим. Скорее всего, он подразумевает, что не родственные узы по крови, да, какой-то он родственник, а это его брат во Христе. Достаточно было какого-то времени, чтобы Епафродит, находясь рядом с Павлом, мы не знаем, может быть, еще их пути раньше каким-то образом пересекались, но он знал, это возрожденный человек, это спасенный человек, это Божий человек, это мой брат. О некоторых людях, когда Павел не был уверен, почитайте, он очень осторожно высказывался. Они помогали, они были рядом. А передай привет там сродникам моим, там или еще кому-то, или еще как-то. Когда он не был уверен, он просто подчеркивал вот то, что мог замечать в поведении человека, но не в характере или в сущности здесь, а Епафродите говорит, это мой брат. Во-вторых, он называет его сотрудником. Я почему нужно послать к вам Епафродита, брата, смотрите, и сотрудника. Любимое слово греческое. Синергизм. Соработник. Тот, с кем вместе мы работаем. Я и он одно. У нас одни цели, одни планы, одни намерения, одно желание. И он вместе со мной трудится. Он не мешает, мы не спорим, мы не конфликтуем, мы не выясняем отношений. Он соработник на Ниве. Друзья, это также прекрасный, величайший комплимент в адрес Божьего служителя, Божьего человека. И можно добавить, да, что у Павла была такая гражданская профессия, он умел палатки шить. Когда он говорит, что это мой соработник, он точно не подразумевал, что он умеет тоже палатки шить, и в какой-то трудности они занимаются одним бизнесом. Его соработник в деле Господнем. Третье. Сподвижник. Читаем дальше. Брата, сотрудника, сподвижника моего. И слово «сподвижник» – очень интересное слово. Слава Богу за греческий язык, богатый и точный. И что есть доступ и возможность понять, что это имеется в виду. А корень этого слова – воин. Или перевести бы его так – соратник, где слово «рать». Да, вот тот, кто сражается. По-другому можно было бы сказать. Это товарищ в сражении, это боец, это воин. Когда Павел говорит о Тимофее, как о том, кто должен воинствовать, как добрый воин, и когда слово «воин» используется, здесь использовано то же самое слово. Вы чувствуете динамику? Это мой брат во Христе. Это мой сотрудник. Мы вместе делаем одно дело. Но то, что мы делаем, оно требует огромной нагрузки сражения, войны. Уже в том периоде, когда Епафродит находился вместе с Павлом, тот же человек испытал огромное давление, возможно, духовных каких-то сил. Лично я думаю, что они не буквально воевали с кем-то, а воевали в вопросе молитвы, воевали в вопросе поста, смирения, воевали, защищая Евангелие, воевали, защищая истину Писания, воевали во многих фронтах. И он понимал, это адекватный человек, это потрясающий человек, это сильный человек, это нужный человек, это благословение, которое мне пришло из этой церкви. И он был рядом с ним в этой команде, и это было силой. Почему Павел об этом говорит? Возможно, у него был опыт, однажды негативный опыт, когда он, поспешив, не зная, кто такой Марк, и когда, помните, Марк и Варнава взяли первое служение, а Марк только оказался под нагрузкой. И он развернул руль и уехал обратно. Сказал, я не готов. Что касалось Епафродита, Павел увидел. Он. Воин. Со-воин. Тот, с кем я могу воевать. И я знаю, что моя спина будет закрыта. Я знаю, что сбоку он будет рядом стоять, защищать мое сердце. Я знаю, что то же самое я могу делать по отношению к нему. Он знает, как воевать. А следующее. Павел говорит о нем, что он посланник. Заметьте, первое первой характеристики, он говорит, это мой брат, это мой сотрудник, это мой сотоварищ по войне. Теперь он говорит, это ваш, ваш посланник. Мы еще в 25 стихе. А вашего посланника и служителя в нужде моей. Здесь интересное слово Павел использует. Для них обычно, для нас необычно. Он говорит, это ваш апостол. Но я хочу сделать примечание, уже немножечко намекнул об этом, что апостол не с большой буквы. Здесь апостол нужно писать с маленькой буквы и курсивом. Что он был обычным посланником, который принес какую-то весть или представлял интересы чьи-то. В этом была функция посланника. Но это был ценный посланник. Это был надежный посланник. Это был эксклюзивный посланник от церкви. Я хочу, чтобы мы прочитали, или послушайте, пожалуйста, 4 глава этого же послания, 16 стиха. Вот снова ощутите близость Павла с этой церковью. Ощутите эту тесную взаимосвязь, как работает Евангелие, как церковь должна участвовать. Помните, мы говорили об иллюстрации, что тот, кто спускается в шахту, он не может там быть, если кто-то за другой конец веревки не будет его держать и вытащит его оттуда. Или по этой же веревке спускать ему пищу и питье. Вот красота этой работы, взаимосвязь посланников и самой церкви, которая молится и поддерживает материально и финансово. Вы Фессалонику, Павел говорит, и раз, и два присылали мне на нужду. У меня в данном случае просто выключается дальше мысль, я думаю, а что сама церковь в Фессалонике? Не странно ли? Он в Фессалонике, и другая церковь присылает ему помощь. Я не знаю. Прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. То есть преисполнен, доволен, получив. Он говорит, я получил от Епафродита, посланное вами. То, что вы дали, я получил. Возможно, они написали список, чего они дали. Сколько дали денег, сколько он там в мешочке на спине принес одежды, может быть, там обуви или еще чего-нибудь. Я получил. И вот смотрите, как он это называет. Как благовонное курение, как жертву. Не ему, благоугодную Богу. Мне кажется, уже сейчас мы должны вот просто внутри занервничать и подумать, что из всего этого где-то касается меня. Вот я часть церкви. Большинство из нас давно в церкви. Вот подумайте о себе. Вот если бы вы были рядом с Павлом год один, что бы он о вас написал? Человек, который капризный, человек, который всегда чем-то недоволен, человек всегда жалуется на что-то, человек, который боится трудностей, боится, не знаю, поручить ему какое-то послание, вот какое-то задание. И вот что? Сосредоточен на себе. Помните, мы в прошлый раз читали текст из этого же послания, что все ищут своего, не то, что угодно Иисусу Христу. Что для других людей, возможно, этой церкви или римской церкви, где Павел знал, он называл их людьми, которые люди мира этого, которые живут ради чрева своего. Вот там они жертвенные, там они верные, там они посвященные, там они готовы сражаться за свои интересы. Что касается церкви, меня здесь нет. Не будьте фанатиками. Павел говорит, это благовонное курение. Вы передали, и этот посланник пришел. Он его называет дальше, пятое у нас, служителем. Он не просто принес Павлу то, что передали, а он служил. Можно допустить, что он выполнял самую низкую работу. Мы не знаем, в каких условиях Павел находился в заключении, но я уверен, что воины не стирали Павлу одежду. И когда он ходил исправлять свои нужды, исправлять какие-то свои потребности медицинские, физиологические или еще что-то, воины не беспокоили, чтобы ему там ватку какую-то подать со спиртом, да, или еще чего-нибудь там, рану накрыть, перемотать. Это были проблемы Павла. Я думаю, в этой сфере этот человек служил ему, делал не совсем благородную работу. И он восхищен им. Он просто сильно тронут, что этот человек настолько был близок. Он мог просто прийти и сказать, вот тебе от церкви, обнимаю, целую, люблю, молимся о тебе. Я пошел, я еще в Колизее не был, надо посмотреть, сходить там на руины чего-то посмотреть, пофотографироваться. Вот, мамке показать и в церкви, что вот где я был, и все. Служил. Тоже интересное слово греческое «служитель». Корень его «литургия». То есть Павел его использует не просто как диакония, в восполнение каких-то таких технических нужд, но литургия как служение Богу, как то, что было поклонением Богу. Это очень могущественно, очень благородно. Вот мы с вами добрались до сложности этого сюжета. Почему Павел все-таки отправляет его обратно? И, скорее всего, Павел отправляет с этим человеком обратно письмо, чтобы они, распечатав его, могли открыть, увидеть, почитать, узнать, почему он вернулся. Вот начало 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита». Павел вдруг осознает, что все, время закончилось. Ты мой брат, ты мой сотрудник, ты мой воин, ты служитель, ты посланник, ты прекрасный человек. Но я не могу тебя больше удерживать. Заметьте снова, мы сейчас хотя говорим о Епафродите, заметьте характер Павла. Его интересовало не его личное благо, благо церкви, благо вот этого человека. Мне будет трудно, но я вот в пользу вашу, я его отдаю вам. Снова хочу, чтобы он вернулся обратно. И вот здесь головоломка. Вот послушайте с 26 стиха. «Он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел». Что случилось? Что до вас дошел слух о его болезни? Скорее всего, болезнь была длительной, затяжной, потому что не кто-то позвонил, да, не кто-то вот телеграмму отправил и сказал, братья и сестры, молитесь, Епафродит болеет. Очень тяжело. Это должно было быть как минимум несколько дней, что кто-то где-то оказался рядом с Павлом и направлялся в Филиппы и мог это рассказать. Так вот, до церкви дошел слух, что Епафродит заболел, Епафродит впал в уныние от этого. Вы можете понять эту взаимосвязь? Вот кто из вас переживает о том, что кто-то переживает, что у вас какие-то трудности? Чаще всего все наоборот. Я переживаю, чтобы мне никто не переживает. Сколько упреков можно услышать, что человек заболел, ему не позвонили, не посетили, не спросили, как здоровье. Бывают разные ситуации. На самом деле, человек мог где-то, ну, не буду развивать эту мысль, всякое бывает. И не по ожесточению сердец многих людей такое происходит, когда вот, ну, не заметили или не узнали, или еще чего-то. И вот там человек начинает внутри себя жалеть себя настолько, что будет обвинять в жестокосердии, и потом, в конце концов, он может сказать, я ухожу из этой церкви. Почему? Там нет любви. Почему нет любви? Я болел, никто меня не посетил. Вопрос уже не в том, а посещал ли ты когда-нибудь кого-то, насколько это было искренне. И вот я не хочу сейчас этих вопросов касаться, но посмотрите, тот мир, он отличался от нашего мира. Этот человек отличается от многих из нас. Насколько церковь сильно любила Епафродита, и мне кажется, он еще больше любил свою церковь, потому что как только он узнал, что он заболел, и что они пришли в беспокойство, Павел увидел, что он заунывал. Наверное, у него пропал аппетит, он перестал, наверное, служить эффективно так, как он это делал, он перестал, возможно, быть сосредоточенным. Павел говорит, Епафродит, ты слышишь, я с тобой разговариваю. А, да, повтори, что ты говоришь. Ты о чем думаешь? Я переживаю о том, вот мои узнали, что я заболел. Давай, бери узелок с вещами и иди обратно. Понимаете, мы сейчас живем вообще в другом мире. Нас сейчас больше интересует, что? Больше вещи, деньги, чем люди. Больше личные проблемы, чем проблемы других. Мы читали в начале второй главы, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Эта тенденция эгоистического сердца, она всегда имеет свое проявление. Только в каждое поколение, в каждой местности по-своему, где-то ярче, где-то тускнее, но оно есть. Невероятной души человек Епафродит. Мне кажется, он больше еще заболел от того, что он узнал, что люди о нем переживают. И Павел говорит: Епафродит, вперед, возвращайся. Мы не знаем, что это была за болезнь, но Павел называет это болезнью смертельной. И он говорит, Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы мне не прибавилась печаль к печали. Можно допустить, что уже кто-то из его окружения, кто был рядом с Павлом, умерли. Но он понимал, еще один рядом со мной умрет. Это те, кто пришли служители, которые были в моем окружении, они сейчас просто будут умирать. И для меня это уныние, для меня это печаль. Хотя единственный эпизод, да, где на всем этом фоне ярком, где Павел побуждает всех радоваться, 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 здесь он говорит, я дошел до этой точки, что я стал сам печален. Бог помиловал его. У меня вопрос. Павел, где твой дар исцеления? Почему ты не положил руки на своего друга и не исцелил его? Я не знаю, что бы ответили братья-харизматы. В том списке, что есть у Епафродита, но нельзя сказать, что он был маловерный. Нельзя сказать, что у Павла не было веры. Почему он не исцелил его? Мы не знаем. Не знаем точно. Я читал комментарии Мэтью Генри, это служитель Божий, 17 век, по-моему, где-то вот, если я не ошибаюсь. Он пишет такую мысль. Возможно, к тому времени дар исцеления уже снизошел на нет. Он уже не был таким эффективным, потому что мы будем читать другие послания, что Павел Трофима оставил. Помните, больного тоже. Он ничего не сделал с ним, чтобы его исцелить. Это одна мысль. Другая мысль, возможно, она тоже имеет смысл ее взять как хорошее основание, что этот дар был ориентирован на неверующих, как знамение, как то, что должно было бы проявляться как сила, подкрепленная благовестием вот через эти знамения и чудеса. Возможно так. Поэтому Павел его не исцеляет, но он говорит о том, что Бог помиловал и его, и меня. Вот здесь ключевое слово «милость». Друзья, всякий раз, когда мы выздоравливаем, даже обычной простуды сезонной, не антибиотики заслуживают славы, чести, радости, восхищения, ни противовирусные, никакие другие препараты. Вы знаете, домашнее задание. Поинтересуйтесь, сколько в год от гриппа умирают людей на Земле. Грипп. Сейчас уже это слово, ну, я гриппую. А там температурка, чего там, чаечку попил, ноги попарил, и все прошло. Огромное количество людей умирает от гриппа. Когда мы выздоравливаем, это милость. И милость Бога, и Бога верного. Поэтому Павел говорит, он выздоровел, он его помиловал, не дал ему умереть, и я отправляю его обратно. И вот последнее. Вот этот вот тот титул, с которого мы начали, он смелый. Епафродит смелый служитель. Епафродит смелый брат, смелый сотрудник, смелый воин, смелый служитель, смелый вот этот посланник, апостол, который пришел от церкви. В чем его смелость? 30 стих. За дело Христова был близок к смерти. подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Вот в оригинале фраза «подвергая опасности» – это одно слово. Дословно было бы так. «Близок был к смерти, рискуя жизнью, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Я хочу, чтобы мы немножечко здесь остановились и раскрыли это слово «риск» в его историческом таком значении и в историческом его контексте. Сначала подумайте, мы перейдем сейчас к некоторым цитатам, но сначала подумайте, в чем был его риск. Приблизительно от Филипп к Риму было 1100-1200 километров. Как отсюда, ну, до Киева, наверное, еще дальше. Да ровно 1200. А он не ехал на транспорте, он не летел на самолете таком, да, вот, чтобы можно было передвигаться. Возможно, он на попутках, каких-то колесницах где-то преодолевал, но в большей части он шел пешком. Если вы включите воображение, идти пешком 1200 километров в одиночку достаточно рискованно, учитывая, что он что? Нес деньги. Нес деньги. Нес какую-то провизию, возможно, я не думаю, что еду, но вот какие-то вещи. Желателей легкой наживы было достаточно много. И в те времена, притча о добром самарянине, помните, попался разбойником. Это взято из жизни. Он мог бы попасться разбойником. Он рискнул. В чем еще его был риск? Со здоровьем. Я думаю, что один из серьезнейших рисков, который он взял на себя, это быть рядом с осужденным. Никто не знал, как закончится разбирательство Павла. Могли сказать, достоин смерти. И потом все окружение, которое было рядом с ним. Понимаете? Вот эту вот опухоль могли бы сразу ее срезать. Вместе с теми метастазами, которые были вокруг этой опухоли. Чтобы удалить ее сразу. Он подвергал себя опасности. Там, где Павел, там были трудности, особенно в этот период. Вот то, что мы можем сделать, да, вывод такой, в чем он рисковал. Но интересно вот это вот слово «риск». По-гречески и это слово называли или использовали «параболани». Я не знаю, куда там точно ударение ставить. Но была группа людей, которых так называли «параболани», «рискованные». Вот оно было связано с азартными играми. С азартными играми. Тогда, когда человек на кон выставлял свое имущество, либо последние деньги, либо мог себя продать в рабство для того, чтобы выиграть. И их называли рискованные. Но, вы сейчас поймете, но в тот период вот это слово привязалось ко многим христианам. Я вам прочитаю цитату историка, не называю его богословом, Вильям Баркли. Вот что он пишет. «В 252 году в Карфагене вспыхнула чума. Язычники бросали тела своих умерших в ужасе и бежали. Христианский епископ Карфагена Киприан собрал свою общину, и они начали хоронить мертвых и ухаживать за больными в охваченном чумой городе. И таким образом, они, рискуя вот это вот слово, своей жизнью, спасли город от гибели и опустошения и разложения». Вот что сделала церковь. Она рисковала своей жизнью, своим здоровьем, в пользу вот этих вот людей. Эти люди без всякого колебания реагировали на то, чтобы помочь. Это то же самое, что мы сегодня можем слышать, когда люди из благополучной Европы и Америки или откуда-то из каких-то цивилизованных стран умышленно едут в Индию и живут в Лепрозории с людьми, которые прокаженные, которые знают, что медленно умирают. В конце концов, они заражаются от них и умирают так же. Но цель — Христос. За дело Христова, Павел говорит. Не потому, что он сидел на холодном бетонном полу. Не потому, что Епафродит делал что-то неправильно, мороженого много съел. За дело Христова был близок к смерти. Возможно, подвергая свою жизнь разным опасностям. Может быть, он шел, уже заболел. Возможно, историки некоторые говорят, в Риме в тот период какая-то эпидемия чумы была. Возможно, он видел, что эта лихорадка его не оставляет. Он просто рискнул, вошел в это общество и заразился ради одной цели, ради Христа. И он один из нас. Он такой, как мы. Понимаете силу распространения Евангелия? Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И смотрите на таких, которых вы видите этот славный образ. Друзья, то, что мы видели эти примеры, они достойны для подражания. Не просто достойны, они возможны. Подумайте, когда серьезно вы чем-то жертвовали во славу Христа? Я не намекаю о деньгах. Подумайте. Вот что могло бы быть таким, чтобы можно было сказать, я это делаю жертву ради Христа. Хотя Ему от нас ничего не надо. Мы поймем, что мы очень капризны. Я не хочу никого обижать, но вот у ребеночка или внучонка с носа потекло что-то, простуда. Вся семья остается. Папа, мама откачивают его. Дедушки, бабушки, они все там, конец. Их нету ни в собрании, нигде. Вот спасают всем миром. Я не за крайности. Но я говорю о том, что он даже в голову не придет. О том, что есть возможность кому-то одному остаться. Я уже не говорю о других вещах, которые вообще малоценны, малозначимы. Мы сегодня утром молились, и с братьями молились, да, думали о тех людях, которые вообще не имеют возможности быть в церкви, где гоняют, запрещают, судят за это. Нас ходи не хочу. Но когда хорошая погода, люди могут на пикник поехать, либо еще где-то. Вот, понимаете, теряется вот эта центральность этой мысли, посвященность, жажда, страсть быть там, где народ Божий. И если говорить о финансах и о том, что, может быть, пожертвовать здоровьем своим, это и выдает, что является движущей силой нашей жизни. Потому что мы хотим здесь жить вечно, на земле. Мы даже сами себе не признаемся. Мы хотим жить здесь вечно, на земле. Красиво, счастливо и комфортно. И нам не обойти этих текстов. Вот они перед нами. Вот эти люди. Тот не прожил долго. Тот был в презрении, из тюрьмы не выходил. Тот болел. Но если мы проследим эту цепь назад, мы увидим, что мы духовные потомки апостола Павла, который научил всех этих людей, которые пришли в наш языческий мир и принесли нам Евангелие. Я не хочу вас обличать, братья. Я не хочу и сестры. Я не хочу, чтобы вы испытывали какое-то ложное чувство вины. Но этот текст – это вызов для нас. Если мы говорим о жертвенности служения, то задайте вопрос, где моя жертвенность? Если мы говорим о верности служения, в чем я предан Христу? Если мы говорим о смелости, то в чем мои риски? Где то, что я готов на самом деле на кон положить все то, что Господь ожидает от меня? Это христианство. Настоящее христианство, живое христианство. Не колокольный звон, не дым в глаза, не ритуалы какие-то, не просто танцы и пляски, где заводят друг друга, эмоции накачивают, и потом они спускаются быстро, как только отсюда ушли. Вот оно здесь. простых людях, которые настолько были близки к своему Искупителю, настолько любили Его, о которых мы сегодня читаем. Это жертва, это верность, это смелость. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы не потеряли то, что мы услышали, чтобы мы не игнорировали то, что должны культивировать, и умножать и взращивать в себе. Все вместе сосредоточены на Царстве Божьем, поддерживая в молитве наших миссионеров, которые уехали. Благовествуйте здесь, где вы живете, трудитесь, созидая Его Царствие. Будьте жертвенными, будьте верными, будьте смелыми во славу Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, мы признательны Тебе за то, что перед нашими глазами есть славный образ совершенной жертвы. Это Твой Сын Иисус Христос. Мы восхищаемся величием Его славы, что, будучи Богом, абсолютным, святым, могущественным, вездесущим, настолько сузил свои возможности, что поместил себя в человеческий футляр и позволил казнить себя, позволил жить в таких стесненных обстоятельствах для души и для тела ради одной цели, чтобы примирить нас с Тобою, чтобы самому стать жертвой вместо нас. И то малое, что мы можем Тебе, Господи, принести, какую-то жертвенность здоровья, времени, наших ценностей в Твоих глазах, пусть оно будет великим, потому что оно от сердца. Мы это видим в Павле, в Тимофее, в Епафродите, в других братьях. Господи, если Ты обличаешь нас через эти тексты, достигни своей цели, чтобы мы осознали, что мы не живем просто ради себя, ради Царствия Твоего, ради тех детей Твоих, которые нуждаются в заботе, поддержке, ради этого неверующего мира, который нуждается в верных благовестников, людях, которые будут рисковать всем ради того, чтобы достигнуть этой цели. Благослови нас, Господи, в этом и прости нас, когда мы сосредоточены на себе и живем просто воскресными днями, чтобы прийти и что-то новенькое услышать. Даруй, чтобы весь наш образ жизни был таким, как мы видим в Слове Господнем. Чтобы каждый из нас вместе с Павлом мог сказать, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Чтобы каждый из нас в конце нашей жизни вместе с Павлом мог сказать эти слова. Веру сохранил и течение совершил. Теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Христа. Благослови моих братьев и сестер. Благослови нас, Господи, быть верными Тебе. В Твоих руках быть светильником, угодным инструментом для Твоей славы, для достижения Твоих дивных дел. Изменяй нас, работай в нас, смиряй нас, очищай нас, Господи, трудись своим славным трудом в сердцах наших, чтобы мы послужили Тебе верно в те дни жизни, в то время, которое Ты отвел нам как дни благоприятные. Молюсь Тебе о людях, которые еще не возрождены, не спасены. Достигни их сердец. Слово могущественное, великое, дивное, непоколебимое достигнет их ушей, сердец и воли, Господи, чтобы оно привело их к покаянию, к возрождению. У Тебя сила, у Тебя власть. За всех верных Тебе, Господи, честь и слава. Слава Тебе за свидетелей, за Твоих верных благовестников, за то, что мы можем видеть, как Ты действуешь среди народа Твоего. Благослови нас в следующие дни недели. Пусть Твоя милость и мир сопровождают нас, кто бы где ни находился. Используй нас для Твоей славы. Во имя Христа, во имя благословенного Божьего Сына мы молимся. Аминь.